Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем разбирать, это вопрос Гали из Дегтярска. Она пишет следующее. Саша, слышала от верующих такие высказывания, что мы сидим уже на чемоданах и уже подыскиваем места, куда бежать. То есть, только как выйдет указ, надо немедленно верующим покидать города. Как было в дни Тита, когда был окружен Иерусалим. Я не понимаю, для чего надо покидать свои дома. А кто же будет говорить людям неверующим о святости, о Христе, о победе над грехом и так далее. Если все верующие убегут в горы, в леса спрячутся, то кто будет проповедовать? Когда начнутся язвы, то язвы не должны быть на верующих, как было в Египте. Этими будут отличаться одни от других. У кого чья печать на лицах? Объясни, пожалуйста. Ну, я прочитал вопрос, как он и был написан, да. Ну, я думаю, мысль понятна, да. Вопрос такой, будем говорить, жизненный, насущный, потому что живем мы в такое время, в преддверии больших-больших и серьезных событий. Мы об этом с вами уже не раз говорили. Мировой порядок – это не только пророчество библейское, это об этом говорят сегодня уже все в открытую, никто не стесняется. Ну, только нам, конечно, посредством массовой информации, когда говорят о мировом порядке, нам-то не рассказывают о том, что будет и как будет, да. Библия нам говорит, что ни купить, ни продать, что мировой порядок будет такой. Вот тот, кто придет к власти, и мы знаем, это будет власть Антихриста, да, некто придет, как Христос, и будет принимать почести, как Сын Божий, да, он-то, как говорится, и будет во главе всего этого нового мирового порядка, да. Но это будет не тот Христос, о котором мы читаем в Библии, который говорил Нагорную проповедь, блаженные миротворцы и так далее и тому подобное. Это тот Христос в кавычках, точнее, Антихрист без кавычек, да, власть которого будет деспотична, будет жестокой, такой, какой мир не видел, да. И мы живем накануне вот этих событий, и, естественно, мы, как верующие, все знаем и понимаем, что в это время, 3,5 года, пророчество по Откровению 13 главы, это пророчество говорит о том, что эта мировая власть будет утверждаться 3,5 года. То есть будет она, как говорится, то есть будет объявлена, и будет она, будем говорить так, созидаться, крепнуть, да. В это время все будут, как говорится, заставят всех поклониться, как мы читаем там, зверю, образу, и принять начертание свое на чело или на руку, да, я не буду вдаваться сейчас в эти детали. Кто не поклонится, будет убиваем. Кроме того, что будет убиваем, еще кто не будет поклоняться, да, кто не поклонится, ни купить, ни продать не сможет. Но мы знаем, что в это время это будет последняя великая проповедь ко всему погибающему человечеству. И те, которые не поклонятся, те, которые будут противостоять, те, которые не подчинятся, да, это люди, это народ Божий, о котором мы читаем, это 144 тысячи, как жена-невеста, которая приготовила себя для брака с Агнцем, и будут прочить семени жены. В это время они будут проповедовать истину, безбоязненно, как это было во времена первой христианской церкви, когда там Петра и Иоанна садили в тюрьму, а на утро они уже видели, я имею в виду фарисеи, начальники израильские, что они опять стоят на площади и опять проповедуют. Когда им говорили, мы запрещаем вам говорить об имени Сем, вы помните, они говорили, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Должно Богу повиноваться больше, нежели человеком. Приблизительно, вот как в те времена, первая христианская церковь безбоязненно проповедовала, и она была чиста и свята, и вы помните, сила Божья сопровождала детей Божьих. Чудеса, знамения совершались, исцелялись люди, да? Точно, аналогично тем событиям будет происходить и у последние три значит, с половиной года вот этого последнего пророческого периода будет происходить проповедь. Точно так же в этот момент мы читаем по Библии, что сатана или там звери из земли будет и огонь с неба низводить, чтобы, то есть, престить, если возможно, избранных. Для чего будет это использоваться? Ну, вот якобы пришел Христос, я говорю якобы, потому что это будет антихрист, и вот якобы сила Божья, то есть будут совершаться чудеса и знамения. И чтобы люди видели, где народ Божий, сила Святого Духа сойдет и на народ Божий. В это время будет проповедь. Проповедь, я так скажу, будет обогренная кровью. Кровью проповедующих. Естественно, мы, те, кто знает об этом, да, ну, будем говорить, кто как, но готовимся. И что я должен вам сказать? Я не хочу никого там оскорблять, унижать. Я просто хочу сказать, чтобы мы подумали вообще, к чему мы готовимся. Зачем мы сегодня что-то исследуем? Зачем вникаем? Зачем освящаемся? Чтобы в тот момент, как вот здесь я прочитал в вопросе, когда будет указ, и чтобы мы побежали в горы, или там в леса, в тайгу куда-то и скрылись, и там 3,5 года отсидели, да? Ну, представьте, что вот все мы вот такие, будем говорить, искренние, в кавычках, и верные. Вот весь народ Божий взял и сбежал. Где нора, где ущелье, где скала, где пещера, все попрятались. Ну, и вы сами понимаете, последняя проповедь не состоится таким образом. Я опять повторюсь. Как мы готовимся, на что мы настраиваемся? Да, я понимаю, нелегкие будут времена. Я понимаю, что многие кровью будут, как говорится, платить за верность Богу, да? Но тем не менее, Библия пишет, что не будет того, кто не сможет определиться в это время. Мир разделится на 2 лагеря. На поклонившихся зверю и образу, да, и на не поклонившихся ему. Не будет этих конфессий, как мы сегодня говорим, там 2 конфессии будет всего-навсего. Я уже так говорю своими словами, 2 конфессии, они тоже не будут называться конфессиями. Мир будет разделен на 2 лагеря. На верных Богу и неверных Богу. На поклоняющихся зверю и не поклоняющихся зверю. На добрых и на злых, на святых и на грешных. Так вот, если говорить о том, что ну, многие верующие сегодня говорят, и то, что ты, Галя, сказала, для меня это не новость, я слышу это ни раз и ни два в жизни. Вот куда бежать. Я вам говорю, вы знаете что? Мы от себя никуда не убежим. Если мы хотим куда-то убежать подальше, поймите правильно, задумайтесь, что нами движет, какие побудительные мотивы. Я думаю, вы понимаете, далеко-далеко не мужество, далеко-далеко не верность Богу, а более всего так страх. Я хочу напомнить вам слова, кажется, из Иова, да? «Чего я боялся, то и постигло меня». Для чего я вспоминаю этот стих? Вот то, что мы боимся, если это для нас искушение. Я боюсь, я так уже говорю, боюсь, но оно так и будет. Но я уже так говорю, я боюсь, что именно это наша слабина, и в этом мы должны быть испытаны. Где тонко, там и рвется. Чего боимся, того и не избежим, потому что проверяться наша верность Богу будет вот именно через такие моменты. Поэтому, если мы настроены бежать, то мы должны подумать, не получится ли у нас что-то похожее на, как же его, на пророку Иону. Бог сказал, пойди предупреди, вот тот город. Потому что если они не покаются, то они погибнут, а там, если мне память не изменяет, кажется, 120 тысяч человек. О которых написано, которые не умеют отличать правой руки от левой. И вы помните, да, все эти, как говорится, зигзаги путей Ионы, да, как он этого не хотел. Ну, там он не хотел не потому, что его убьют, а он не хотел, потому что вот он пойдет, скажет, что будет вот так. А вот они возьмут, покаются, а будет не так. А потом люди скажут, да что ж ты за пророк. У него другой мотив был, да? А у нас тут не то, что если покаетесь, то мир, как говорится, заживет и будет дальше существовать. Нет, это уже последнее предостережение. Это называется кончина века. После этого ничего не будет, никакого тысячелетнего царства здесь на земле, и тем более в Израиле. Шестая язва, Армагеддон, в земле Мегиддо соберутся. Долина Мегиддонская, Армагеддон, оттуда же, да, это земля нынешнего Израиля. Это будет конец, кончина. И я уже говорил, это, знаете, как вроде какое-то такое облегчение. Смерть в любом случае будет. Кроме, как я вам говорил по пророчеству, 144 тысячи, это те, которые живыми, будут встречать Христа. Остальные из народа Божьего, уже извините, не я писал Писание, не ко мне должны быть претензии, да. Остальные будут убиты. Да, можно избежать убийства. Можно сохранить жизнь там, на 3,5 года или, может, на более короткий срок, там, на год, на полтора. Но после этого периода мы, как Иуда, который отрекся, да, ну, будут 7 последних язв. И я не знаю даже, что будет легче, лучше, хуже. Или вот тут тебя убили. Или во время 7 последних язв в язвах мучительно умирать. Не то, что там убили, все, тебя нету. Сгорел, тебя нету. А тут, может, и неделя, и две, может быть. Мучительная смерть, но она будет смерть. К чему я говорю? Поймите, не хочу пугать, реалии такие. Я вам уже не раз говорил. Не буду сейчас подробно останавливаться на этом. Написано в 11 главе Евреям, там упоминаю просто одно выражение. Верою угашали силу огня. Главное не бояться, главное сделать шаг навстречу Христу, даже если это будет через Вавилонскую огненную печь, там в 7 раз сильнее раскаленную. Главное победить в себе свою плоть и шагнуть навстречу огня. Огню, это все, что от нас Бог хочет. Одолей себя, не огонь, не страдание, не тюрьму. Страх не в тюрьме, а у нас. Страх не в огне, а у нас. И вы помните, вот это называется вера. Верою угашали силу огня. Не будет страха, не будет боязни, будет смелость, будет желание оказаться верным. Бог может сделать так, сгорим, знаете, вроде как бы так, поплыли куда-то и потихонечку уснули, и все. И такое может быть, я вам рассказывал, и случаи, и эпизоды, да? Все возможно верующему. Про Бога я не говорю, что ему все возможно. Для Бога возможно и нам дать силу выдержать сверхискушение, как бы не давать сверх наших сил искушения. Но при искушении, если будет сверх, Бог поможет. Главное, чтобы мы не колебались. Мы не поддавались панике и страху. Бог может сделать чудеса. И я хотел бы на этом акцентировать ваше внимание. Самое страшное – победить свой грех, свой страх. Ну, а теперь по поводу, я так коснусь вот вопроса, да, и так конкретно отвечу на вопрос. Ну, тут пишется такое, что когда выйдет указ, надо немедленно верующим покидать города, как это было в одни Тита. Ну, вы поймите, в одни Тита, когда был окружен Иерусалим, там не шла речь о том, что надо было оставаться и проповедовать. Это просто было уничтожение Иерусалима, никто там никого слушать не слушал бы, да. Тут просто Бог сделал, как говорится, обстоятельства такие устроил, что верующие должны были в определенный момент все выскочить из этого города, который был обречен за свое упорство и богоотступничество. Сказать, что в последнее время вот нам тоже Бог даст возможность выскочить, вы поймите, тут совершенно другая ситуация. Наоборот, в этом, уже будем говорить, Иерусалиме, а точнее в Вавилоне, надо будет засвидетельствовать, потому что он обречен на гибель. Но это не то, что вот будут сжигать, и надо просто выскочить. Там надо будет еще засвидетельствовать. Поэтому сравнение с ситуацией в одни Тита с Иерусалимом не совсем будет правильно. Да? Далее. Галя пишет, я не понимаю, а как же проповедовать мы будем, да, а если все убегут, я полностью, Галя, с тобой согласен. Убегать, это уже тогда не будет время убегать, и не будет в этом никакого смысла убегать и куда-то прятаться. Наоборот, если прятались, то придется не убегать, а выбегать, идти туда, где люди, и говорить им об этом, да. Что еще хочу сказать? По поводу того, что когда будет указ, надо будет всем бежать. Еще сегодня никто не гонит, а мы уже на чемоданах, а мы уже побежали. Это сигнал для размышления. Никто не гонит, мы уже побежали. Далее. Насчет переезда в сельскую местность. Ну, кто из адвентистов, кто, допустим, там читал, а может быть и сам там думал, да, что в сельской местности надо жить, нам уже было бы давно, да, там и природа, там и меньше вот этой, как говорится, атмосферы испорченной, да, и меньше химии всякой, чистая природа, чистые продукты, все это правильно. Елена Уайт писала, да, народ Божий в последние дни должен будет уйти из больших городов. Но опять-таки я говорю, она не пишет, все до единого, вот все вот так, вот именно вот так. Ну я пример приведу, вот все должны уйти. Вот уходит бабушка 70 лет в деревню, здоровья нет, сил нет, мужа нет. И что там делать? Тот же огород спахать или тот же дом завалившийся, который она сможет купить, как-то подремонтировать. Денег нет, пенсия мизерная. Вы понимаете, для чего я это говорю, чтобы вы не поняли, что надо вот так вот просто, извините, голову задрать и побежать. Вот Елена Уайт сказала. Елена Уайт пишет вообще, в принципе, как было бы лучше. Но поймите, в ситуации каждого человека далеко-далеко отличные обстоятельства. Далее. По поводу переезда в сельскую местность. Ну, как говорят, в момент значит, указа надо будет бежать. Ну, имеется в виду указа о том, что наступает мировая власть, устанавливаются законы. И указ, кто не будет повиноваться, тот будет уничтожен. В этот момент люди говорят, надо бежать в деревни. Я вам должен сказать, что насчет переезда в сельскую местность, это не в момент гонений и этого указа надо будет туда бежать, а до этого момента. Я уже не знаю, там сегодня стоило бы бежать в сельскую местность, ну, лет бы 10 еще назад, 15 там. Ну, это опять-таки, я говорю, вы знаете, обстоятельства разные у каждого, да. Но я имею в виду, что до указа это надо было делать. Далее. Ну, если до указа, я уже так вам скажу, 3 дня осталось и бежать в деревню, извините, лопату не успеете ни разу в землю втыкнуть, да. Тоже какой смысл бежать? Когда Елена Уайт писала, что народ Божий должен уходить на жительство в местную, в сельскую местность, да, она имела в виду подальше от разврата, ближе к природе, натуральному образу жизни, к натуральному питанию. А в момент гонений, когда будет последнее предостережение этому миру о приближающейся катастрофе, убежать куда-нибудь подальше, чтобы скрыться от этого и никому ничего не сказать, вы понимаете, да? Ну, во-первых, это мы вообще убегаем от той миссии, которая возлагается Богом на свой народ. Ну, если мы убежим, то мы не его народ. А если мы его народ, нам придется проповедовать, а не убегать. И вы сами понимаете, от чего или почему мы куда-то можем дернуть. Боюсь, как я сказал, не от мужества, а от страха. А если, ну, кто-то бы сказал, ну, а если даже пусть для проповеди в сельской местности мы поедем туда, то я вам должен сказать, в момент, когда будет указ, что всякий, который не подчиняется всеобщему мировому правительству и закону мировому, да, то я вам должен сказать, и когда будет указ, и мы побежим, он будет касаться и сел, и городов, и вообще всей нашей планеты, то если кто-то говорит, мы там будем проповедовать, то как только мы там заговорим на тему несогласия с мировым правительством и будем говорить нечто иное, что написано в Библии, а не в учебниках мирового правительства, да, то я вам должен сказать, что если мы заговорим, то мы тут же себя и выявим. А как только нас выявят, то какая у нас будет сельская жизнь? У меня вопрос. У нас может кончиться не только сельская жизнь, которая еще и не началась, но и вообще наша жизнь там, в деревне. Далее. Я хотел бы напомнить, мы вот иногда вот так вот читаем, не сильно вникая, размышляя вот в пророчество. Вот смотрите, вот выражение. Знаете, вот мы привыкли так вот, кто-то что-то сказал, мы так услышали, уверовали, ухватились. А зачем размышлять, зачем рассуждать? Вот будет указ, и нам надо бежать из городов. Но учтите, что в селах не будет того указа? Будет. Так в этот момент чего бежать? От блуда? Поздно. На чистую экологическую пищу? Поздно. Далее, мы все читаем, но опять в нашем сознании это не складываем в единую картину. В момент последнего пророческого периода, в 3,5 года, это вы знаете там по Откровению 13 главы, когда будет последнее предостережение этому миру, вовсю будет действовать закон не купить, не продать ничего абсолютно. Вы помните, да? Вот указ издается, так это же не просто вот указ, а это указ и сразу законы. И не купить, и не продать. Вы понимаете, да? В этот момент вы не можете продать. Вот, допустим, сегодня закон издали, да? Ну, на ночь глядя вы не побегите, завтра утром, а вы не можете продать. Так вы же не можете купить в деревне ничего. Уже все. Либо вы там говорите, да, я полностью лоялен, как пионер, всегда готов. Есть так точно, да? Либо вы говорите, нет, я не согласен, какая деревня, какая продажа, какая купля в этот момент. Все, вы попали. Или мы попали, или я попал, да. Разницы большой нет. Я в общем говорю. Так вот, я к чему это говорю? Вовсю будет действовать закон не купить, не продать. И что был, убиваем. Если будет уже указ, куда мы можем убежать? Мы, наверное, так вот и не думали ни разу. Уже закон, все. Уже не купить, не продать. Ну, можно продать и можно купить. Но надо будет отречься, сказать вот так и так. А я за Христа. Ну, чтобы переехать, надо будет сказать, а я против Христа. Я за вас, дорогие антихристы. Ну и все. Все это называется веровали, веровали и доверовались. Строили, строили и наконец построили. Вот это все, к чему мы готовились. То, что Елена Уайт говорит о том, что должны там уходить из городов, ну это вы понимаете, это в общем не в момент этого периода 3,5 года, когда выйдет указ, как некоторые об этом думают. В этот момент что-то продавать и куда-то переезжать и покупать, это уже просто официально нереально. А просто убежать в деревню Николая ни двора, ну а какой смысл убегать? Бежать же не будем с лопатой. И лопату, может, не захватим, чтобы там на огороде хоть что-то посадить. Это, можно сказать, равносильно было бы, если бы мы вот сегодня на эти 3,5 года заготовили себе несколько тонн продуктов. Вот мы же не можем ни купить, ни продать, в магазин пойдем, нас сразу поймают. Ну, давайте вот сейчас по несколько тонн, с расчетом на 3,5 года, заготовим себе продуктов. Ну, теперь дальше. А как нам их возить за собой в гонениях, если буду знать? Ну, другой разговор, что если отречемся гнать, никто не будет, тогда не надо на 3,5 года собирать продукты, чтобы моль поедала, да, там, ржа и еще что-то, воры подкапывали. Если мы отречемся, собирать не надо. Так, в принципе, и тогда уже покупать и продавать нет смысла, если отречемся. А что уже там, как говорится, на 3,5 года куда-то срываться и куда-то лететь? А вот если мы настроены, как говорится, что будем народом Божьим и будем тверды, невзирая ни на что, Ну, тогда я должен вам сказать, что продукты питания тоже нет смысла заготовлять на 3,5 года. И в этот момент мы продать ничего не сможем, и купить ничего, и переехать не сможем. Нам сразу даже, я вам должен сказать, не беспокойтесь. Поначалу даже квартира будет, ну, конечно, в общежитии, ну, типа тюрьмы. В хату какую-то нас поселят, как называется камера в тюрьме. Так что нет смысла там, я имею в виду, уже после того, как будет указ, куда-то бежать. Поздно будет, батенька. Мы должны понять, что нами движет и что ждет. И сегодня время готовиться. Никуда бежать готовиться. А другой вопрос. Как лицом к лицу встретить вот эту мировую опасность? Как приготовиться к тому, чтобы наши лица были как кремень, чтобы мы не поколебались, чтобы мы сказали, как три отрока. Да будет известно тебе, царь, что истукану мы твоему поклоняться не будем, что ничем ты нас никак не запугаешь, и не это, нас Бог силен спасти. А если не спасет, то да будет тебе известно, что мы все равно тебе не поклонимся. Тебе или твоему истукану, да? Вот это нам надо сегодня об этом говорить, об этом думать и к этому готовиться. А вот это чемоданное настроение, это я вам должен сказать, уже извините, некрасиво скажу. Вот интересно, у Христа армия. Читаем мы по Откровению, вы помните, да? Христос, свидетель верной и истины, на белом коне, там помните картины, да? Описывается. И войско за ним на белых конях, тоже в белых чистых весонных одеждах. Это речь идет о первой последней церкви. О первенцах Божьих. Если мы на чемоданы или настроены, и на чемоданах уже сидим и будем куда-то бежать, я говорю, ну вы сами понимаете, мы ставим себя вне той армии Христовой. И поймите, армия Христова, она будет со Христом. А армия чемоданная, она будет с чемоданами. Но не со Христом. Судьба наша будет довольно-довольно плачевная. Я думаю, достаточно на эту тему говорить. Далее, у Галины с Дегтярска второй вопрос был еще. Значит, она пишет, верующие должны делать добрые дела ежедневно. А если я живу за городом, в лесу, и у нас всего несколько домов вокруг, где и кому я могу принести добро, если рядом нет никого? Ну, Галя, я думаю, тут тоже, так сказать, вот ты живешь в лесу, и до ближайшего города там 300 километров, как в Якутии, допустим. Я думаю, что это далеко не так. Ну, в лесу, но где-то за городом. Но город недалеко. Есть же кто-то из знакомых, есть же кто-то из друзей, есть же кто-то из близких по убеждениям, по взглядам, да. То есть, ну это тоже нельзя так сказать, что вот там далеко живу и, как говорится, некому доброе дело сделать, да. Что и такой вариант тоже же не исключается. Было, как говорится, желание, всегда можно найти кому и что и сделать, и как сделать, да. Ну, это я просто говорю, Галя, не как упрек, а просто как информация, да, что, в принципе, я понимаю, живем в Якутии где-нибудь или там на севере какого-нибудь Пермского края или Красноярского края, где действительно сотни километров между населенными пунктами. Ну, там другой разговор, конечно. Далее. Что хочу сказать? Хочу, чтобы никто не расстраивался, задаваясь вот таким вот вопросом. И чтобы он из-за этого переживал. Типа, ну, надо же добрые дела делать, а вот мне как бы некому делать добрые дела, а не получится ли так, что вот из-за того, что я не делаю, или рядом некого, нет никого и некому делать, да, и вот не погибну ли я. Об этом я хотел бы, чтобы вы не переживали и из-за этого не расстраивались. Дело в том, что для того, чтобы проповедовать людям, и от нашей проповеди была польза, надо обладать довольно четкими и проверенными знаниями. В большинстве своем, скажу честно, наши слова о Библии, о Боге, да, там вообще о Христе, не являются столь убедительными для многих людей, чтобы они повернулись лицом к Богу. Я это опять не говорю, поймите меня правильно, не говорю, как бы вот, чтобы вот все такие, извините, неуки, да, вот никто не умеет, никто не знает, кто-то еще скажет, один Саша умеет, я не об этом говорю. Я просто говорю, если вы наблюдаете за собою и пытаетесь где-то кому-то что-то говорить, а я вам, помните, говорил из своего собственного опыта, бегал, проповедовал, спасал, убеждал, добивал, как говорится, противников, соглашались со мной, потому что некуда было деться. Никто не пришел в церковь от моей проповеди. Я вспоминаю, сколько усилий, сколько беготни, сколько времени, сколько сил, здоровья и денег потрачено на дорогу. Результата не было никакого. Ну, я вот исполнял как бы заповедь, надо же нести истину людям, народам, да? Ну, вот я нес. Что я нес? Ну, я думал, что истину. Результат был, не был. Ну, я вот вроде делал, а правильно ли делал? Вот когда стал задаваться этими вопросами, я просто понял, результат нулевой. Поэтому я как бы говорю не чужого опыта, а со своего. Зачастую наша проповедь, тем более, если мы не отвечаем на вопросы жизни, может быть, так глубоко, как иногда мир от этого, вернее, этого от нас ожидает, да? Ну, поймите, вот говоря о субботе, мы ведь не говорим это об истине спасения. Говоря о свинине, вегетарианстве, это не вопрос спасения. Поймите, я сейчас не говорю, что это не важно. И этот элемент может быть одним из элементов вопроса, спасемся или не спасемся. Но вы поймите, я почему так говорю, что мир, если примет субботу вместо воскресенья или пятницы, от этого не поменяется, как не поменялись и мы от этой же субботы. Если кто-то говорит, вот мы едим свинину, и поэтому Бог нас не слышит, я говорю, те, кто ест не свинину, а чистое мясо, там говяжье, баранину или там курятину, да, Бог тоже зачастую не слышит. И даже те, которые едят, как говорится, только вегетарианскую пищу, зачастую, извините, далекие-далекие от Бога. Поэтому если мы имеем в виду, что вот делать добро там, или кому-то что-то проповедовать, да, то я вам должен сказать, что, поймите, проповедь будет очень серьезной. Она должна быть глубоко интеллектуальной, отвечающей на все вопросы. Люди должны быть настолько мудры, настолько проницательны, настолько понимающие то, что творится в мире, чтобы точно и конкретно сказать людям. И я это к тому говорю, что не каждый обладает этим знанием. Далее, добрые дела. Ну, доброе дело, если просто пойти там больной там, женщине, соседке, там, помочь, сходить в магазин, купить лекарства, там, сделать массаж или посидеть там в больнице. Вот это я вам должен сказать, что это хорошее дело, которое поймет любой, даже безграмотный человек. Хоть академику вы вот такую милость окажете, доброту, он будет в восхищении и воспримет нормально. А хоть бабушке совершенно безграмотной, или дедушке какому-то безграмотному, или ребенку, да, это может подействовать. Я не говорю, что обязательно подействует, потому что вы знаете, мир такой. Иногда бывает, делаем доброе дело, нам еще на голову садятся. Еще и такое доброе дело бывает, к сожалению, да? Но я вам должен сказать, переживать за то, что мы не участвуем в проповеди, не стоит. Если мы будем способны, Бог будет видеть наши способности, наши умения, Бог будет допускать нам такие обстоятельства, где мы сможем и реализовать свою способность и видеть результат, и мы увидим, что мы востребованы людьми, и людей будут к нам тянуть, и они будут говорить, давайте будем дружить. Да, тогда вы увидите, что Бог вам открывает двери проповеди. А вот добрые дела, я вам должен сказать, что ну, тут, как говорится, не надо ждать дверей. Главное, чтобы было желание, доброе настроение, не было раздражения на людей. Действительно была такая неподдельная доброта, чистота души, да, и, как говорится, вперед, Бог в помощь. Так вот, что хочу еще сказать. Значит, мы можем людей не убеждать своими там разговорами о Христе, проповедованием. У нас может не хватать логики, убедительности и соответствующих знаний. И наш характер еще может также подводить нас при наших речах о Боге. И даже когда мы делаем добрые дела, а кто-то... Обязательно мы нарвемся на таких, которые еще начнут больше от нас требовать. И мы психанем, то я вам скажу, это не окажется добрым делом, оно все смажется. И мы этим не возложим горящие угли на головы людей, если тоже раздражимся и скажем, а ну тебя, я не хочу к тебе даже больше приходить. И даже это может нас, как говорится, доброе дело может оказаться, будем так говорить, не совсем добрым делом, если мы в конце не выдержим, что на нас кто-то еще, как говорится, плохо скажет, косо посмотрит или отзовется плохо за наши добрые дела. Я должен сказать, что нам лучше меньше сказать. Немного, а меньше сказать, но четко и убедительно, если мы хотим кому-то говорить. С нормальным христианским нравом. И пользы от этого будет больше, чем от множества слов. Потому что, чтобы много сказать, надо иметь немалую мудрость. Чтобы объяснить что-то сложное, надо обладать соответствующими способностями. А основная масса людей, я имею в виду верующих, не имеют для этого соответствующих данных. И еще скажу, лучше ничего не говорить людям много, а просто жить среди них. И своим поведением, добротою, порядочностью, бескорыстностью и так далее, да, привлекать к себе людей. И это будет самая лучшая и самая действенная проповедь. Чем куда-то, допустим, рваться на проповедь, да? Я имею в виду кому-то далекому. Я вам должен сказать, что, вы знаете, в первую очередь, как говорится, надо на своем огороде поработать. Почему бы нам не показать Христа в своем доме? Живя в мире, я имею в виду с домашними, да? Если, конечно, домашние не будут против нас, против наших убеждений. Мы уже, живя в мире с ними... Не отвечая злом за зло, ругательством на ругательство, да? Проявляя доброту в ответ на недоброе отношение к нам, да? Мы уже проповедуем им Христа. И не языком, а жизнью показываем Его. Далее. Вникая и размышляя над своей жизнью, над Писанием, стараясь проводить в жизнь знания, которые нам открываются, мы готовимся к большей проповеди, к большим добрым делам. Потому что чем чище, чем мудрее мы будем, тем и добродетель будет более эффективная, и проповедь будет более ощутимая. И если мы будем готовы к этому, то Бог употребит в нас свое время. И если ты, Галя, говоришь, там рядом несколько домов, то даже добрососедские отношения, участливость, доброе слово, добрая интонация. Даже пусть кто-то что-то может там и косо скажет, или косо посмотрит, криво, да, не ответить тем же самым. Если они знают, что мы верующие, и мы вот так поступаем, хотим мы, не хотим, они будут думать. Вот даже сказать, вот сектантка, интересно, ведет себя так вот, не так, как я. Это тоже проповедь, это тоже доброе дело. Если еще и будет возможность, как говорится, как написано в Ветхом Завете, в Пятикнижье, да, если там враг идет и под нож и упал его осел, подними осла. Если кто-то на нас там косо смотрит или что-то говорит не то и не так, да, и у вас возможность помочь, будьте первыми, это доброе дело. Рядом даже с теми, кто живет. Это не обязательно, мы иногда думаем, что вот доброе дело, это бедному надо. Я не против, что бедному надо делать, и бедный, наверное, зачастую в первую очередь нуждается в каких-то добрых делах со стороны. Но я вам хочу сказать, ведь доброе дело и богатому, там не в виде там денег дать ему, а бывает просто доброе дело. Вот он богатый, но не совсем мудрый, не совсем добрый. Вот он ответил грубо, а вы ему не ответили. Вот он отнесся плохо, а вы к нему так, как будто бы он ничего плохого не сказал и не сделал. И вы его обезоруживаете, это тоже доброе дело. А ведь доброе слово, добрые советы, добрые отношения, это тоже же доброе дело. Ведь в дела входят и слова, и разговоры, и отношения. Не только там прийти вот плохо человеку, там, массаж ему сделать, там, или в больницу отвезти на своей машине, там, или что-то подобное, да. Доброе дело, это даже добрый взгляд. И это доброе дело можно и мужу, и можно детям, можно брату и сестре по плоти и по вере. Это можно и соседке, и ближней, и дальней. надо быть тем человеком, ну, будем так говорить, в котором другой человек имеет нужду. С иудеем я, как иудей, Павел пишет, с чуждым закона, как чужд закона. Помните, да? То есть, место подвигу, как говорят, или место доброму делу, оно всегда найдется. Даже если бы никого рядом не было, я имею в виду из окружающих людей, ну вот муж есть, жена есть у кого-то, дети есть. Доброе дело – это воспитание детей. Если кто-то говорит, вот надо делать добрые дела, куда-то бежать, а детей не воспитываем, я вам скажу, извините, ну я не против кому-то делать, но если в доме порядок. Если дети не воспитаны, а мне некогда, потому что я делаю добрые дела где-то на стороне, вы поймите меня правильно, и муж меня не одобрит, или жена меня не одобрит. Сделай в доме, потом иди за дом. Здесь все нормально. Здесь мир, радость. Ну хорошо, иди дальше. И против никто не будет. Поэтому, если бы мы понимали важность личного примера и нашей практической жизни, то мы не рвались бы на миссионерскую деятельность вот так. Если бы мы понимали важность и пример личной жизни. Зачастую мы бегаем за людьми, чтобы их привести в церковь. Но если они, эти люди, вот даже мы трудились, бегали, проповедовали, это тоже добрые дела, да? И привели их в церковь, но если они в церкви не придут ко Христу, я имею в виду, не придут ко Христу, что будут молиться во имя Иисуса Христа, а не придут ко Христу и не станут во Христе одной тварью, творением, потому что тварью звучит немножко по-русски не очень хорошо, да? Если они не станут одним телом во Христе по-настоящему, то я вам скажу, все наши добрые дела, как проповедь, окажутся напрасными. Значит, что-то мы недопроповедовали, что-то мы сами не понимали, акценты, может, неправильно расставляли. Вот мы привели к церкви, к Библии, к обряду, но мы не привели ко Христу, к святости Христовой, чтобы быть во Христе новой тварью. И если они, разочаровавшись в церкви, не получив ответов на свои вопросы, и в нас самих не найдут себе верных друзей, какой толк был в том, что мы им проповедовали, и они пришли в церковь? Ведь спасение мы все можем получить только через святость. Если они не увидят ее в нас, не увидят ее в церкви, и покрестятся и будут принимать вечерю, но не освятятся, допустим, будут фарисеями, мертвыми, как говорил Христос, то все равно все наши труды, вот проповеди, я уже сказал вам, тоже доброе дело. Все наши труды и проповеди не будут иметь никакой цены. Поэтому наши добрые дела, да, в первую очередь, это чтобы мы были добрыми. Вы посмотрите, если мы будем готовы светить добром, как фонарики Божьи, да, в этом темном мире, вы увидите, как вам Бог навстречу пошлет людей. У кого-то нужда будет по соседству. И вы сможете реализовать свое желание делать добро. В первую очередь, чтобы делать добрые дела, надо быть добрым всегда и постоянно. Любовь никогда не перестает. Я думаю, что ну так более-менее понятно объяснил. Галина, ответил на твой вопрос. Следующий вопрос. Вопрос, это в прошлый раз был задан. Вопрос, я написал там, извините, как вас зовут, человек, который задал вопрос, написал, что Таня, ну, с Украины, не знаю откуда конкретно, да, Таня с Украины. Она написала такой вопрос. Саша, как научиться говорить «нет» своему начальству? Я работаю в детской поликлинике медсестрой. Медсестер в поликлинике не хватает. Я не могу отказаться работать за других. Но страдает моя семья, и времени не хватает. Я вам должен сказать, вопрос довольно-довольно-таки насущный. И довольно-довольно-таки, можно сказать, насущный для верующих. Почему я говорю, что для верующих он насущный, этот вопрос? Животрепещущий. Потому что, к сожалению, мы с вами, верующие, прошли одну школу такую. И в этой школе, как бы нам не хотелось, но надо правде посмотреть в глаза, нас научили. Мы должны быть кроткими и смиренными. А это значит безотказными. Понимаете, да? Мы должны быть кроткими. Нам на голову вылезли, а мы не имеем права ничего сказать. Вы знаете, у нас истина в процессе проповедования, она извратилась. Извратилась потому, что те, которые говорят, вот читают и говорят, вот так надо делать. А как надо делать? А надо ли быть рассудительным? Зачастую об этом не говорят, и этому тоже есть основания, потому что нам всегда говорят, что надо верить, а не вопросы задавать. Не надо умничать, надо верить, вот так просто слепо, не размышляя. Поэтому, конечно, после такой обработки говорить, что надо размышлять добродетели, оно как-то так даже и не звучит складно. То есть, мы верующие, пройдя вот эту школу, я вам должен сказать, не очень красиво, но чтобы было понятно, в какой-то степени мы пришли более-менее здоровыми, а стали инвалидами. Ну, я говорю, более-менее, поймите, это относительно. В миру мы в кое-каких вопросах были более здравомыслящие, нежели после того, как мы уверовали. Да, мы, может быть, там ругались, может быть, там, я не знаю, матерились и еще что-то делали. Тут мы перестали. Но там мы были более сообразительные, более смышленные. Мы понимали, что так вот слепо, глупо не надо делать. Вот пришли в церковь, нас так научили. Тем более это все, как говорится, с именем Иисуса было сделано, да? Вот мы вот такими стали покладистыми. На нас можно сесть, нас можно упрягать. А мы ж добрые, да? Любовь же не противится, правда, да? Сказали, а кто сказал, чего сказал? А может, нам на голову вылазят? А может, нас уже давно раскусили, что на нас можно ездить, и нас можно погонять, да? А вот этому нас не учили, и мы в эти вещи не вникаем. И зачастую вот так складывается жизнь, вот такая ситуация, как пишет Таня. Есть учреждение, в данном случае медицинское, да? Есть много работников. Ну вот, тот не может. А чего не может? Тут тоже вопрос. Или он заболел? Или он хитромудрый? А зачем мне это делать, да? А пусть вот тут у нас есть одна верующая. Извините, зачастую так говорят, дурочка, да? Я, Таня, ничего против вас не хочу сказать, но так вот иногда говорят, а он там дурачок, у нас есть верующий, он все делает, иди к нему. Он сейчас траншею будет копать, а мы будем стоять курить. Ну, к сожалению, вот такое бывает. И на нас накладывают, а потом такое возникает чувство, что и дом есть, и семья есть, А времени нет. Приходишь, тут лишь бы там кушать приготовить, да упасть в постель. Так вот, как бы ни странно звучало, но то, что мы не можем кому-то отказать по добру, я почему говорю по добру, мы верующие, мы же не можем так фыркнуть и сказать, так знаешь, пошла вон там, или пошел вон там, или как-то так, да? Мы так не можем. Мы должны с добром. И вот то, что мы не можем кому-то отказать с добром по добру, это говорит о том, что у нас есть страх перед людьми. И он, этот страх, нами управляет. Мы, может быть, привыкли так понимать страх. Это вот, знаете, виселица, тюрьма, смерть на эшафоте где-нибудь, да, там. Вы понимаете, да, физический страх. Перед физической болью или смертью, да? Вот это вот робость наша, что мы не можем отказать, понимаете? Мы не провинились ни в чем. Мы можем сказать, другие говорят, а я не могу. И я говорю, как бы странно это ни звучало, это страх. Обыкновенный страх, как и тот, который перед страхом смерти или физической боли. Я приведу вам некоторые примеры. Мы боимся, вот я говорю, мы имею в виду в первую очередь верующих. Ну, бывает и среди неверующих такое. Но если кто-то из неверующих будет слушать, тоже, как говорится, из этого можно извлечь урок. Ну, больше я говорю как бы о нас, о верующих, да, потому что нам это, как говорится, ну, свойственно и довольно сильно. Мы боимся зайти в кабинет к начальнику на работе. Хотя мы по работе все выполняем отлично, к нам никаких нет нареканий. Ну вот надо прийти, сказать там, ну, к начальнику зайти и сказать, можно было бы вот так вот, чтобы отпуск у меня был вот тогда-то, тогда-то, потому что у меня мужа, и чтобы мы вместе могли хоть один раз в жизни вот, ну, побыть вместе. Ой, ну как-то неудобно. А вы заметьте, на работе другой приходит, там, говорит, не стесняется, и начальник как-то понимает вроде бы, да, и идет навстречу, и смотрите, там муж с женой вместе на разных работах, разные предприятия совместили отпуск, поехали вместе, где-то отдохнули, да. Я вроде такой же самый человек, у меня какая-то робость. Я боюсь к начальнику подойти, а вдруг он там занят, а вдруг... Вы знаете, вот бывает даже такое, что вот вы заходите к начальнику, уже зашли в кабинет, полчаса мялись под дверьми, пока кто-то не зашел, потом вы не зашли, потому что там кто-то был, потом к начальнику еще один зашел и второй, потом вы опять видите, ну начальник сейчас занят, это из этой же области. Кому надо, он заходит. Помните библейское выражение, видел ли ты проворного... не помню, там, в делах или в поступках, он не стоит пред простыми, он стоит пред царями, проворный, то есть такой, извините, настырный, настойчивый, да, ну, настырный как-то выглядит немножко с негативным оттенком, настойчивый, тот, который добьется, который не боится, он там не наглеет и ничего плохого не делает, в то же самое время, знаете, такой целеустремленный, такой, знаете, ну, будем говорить, мужественный человек, да. Так вот, мы боимся зайти. Далее, когда зашли, вот даже если бы мы зашли и вот так вот сказали, там, Иван Петрович, я хочу вас попросить вот так и так, у меня вот такая ситуация, ни разу там не было с мужем там вместе в отпуске за всю жизнь. Будьте добры, так, ну, знаете, вот вы и просите, и в то же самое время как бы так чувствуете, убедительно говорите. И начальник, может быть, бы не хотел, говорит, ладно, хорошо, подумай, тут я кое-что, может быть, поменяю, хорошо, зайди через пару дней. Вот заметьте, что такое, вот мы не побоялись, не поддались этой робости и зашли. А если мы вот зашли, вот Иван там Петрович или Иван Васильевич, да, ну вы извините, вот, ну если бы можно. Ну вы поймите, он в этот момент может быть не в настроении, кто-то насолил или ему позвонили там где-то, как говорится, в каком-то цехе бардак какой-то, да. А вышестоящий начальник позвонил, говорит, что это там у тебя такое. А вы в этот момент так робко, он так, извини, мне некогда, так, все. И вы ушли, и больше не пришли. И не будет по-вашему. Ну, раз вы ушли, вам так оно и не надо. По вере вашей, да будет вам. Но если вы пришли и раз, и два, как это, знаете, вдова по неотступности. Тем более, вы же не требуете чего-то такого преступного и невыполнимого, да? По неотступности будет. Но вы видите, страх, робость, неуверенность, это все мешает нам добиться. Вот этого законного. Кто-то заходит, говорит, и на работе ведет себя так, чтобы есть за что придраться. Ему идут навстречу, он не имеет страха. Ну, говорят еще такое наглость, второе счастье, да? Ну, это не для нас. Мы так не должны вести себя. Но мы не должны бояться и робеть непонятно за что. Я понимаю, если я на работе так делаю, то меня поймали с какой-то деталью, которую я выносил. То я опаздываю на работу, то сбегаю раньше работы, то долго, извините, уже так, если я неверующий, говорит, курю на рабочем месте, то на мобильнике сижу, и у меня нарекания. Конечно, после этого приходить к начальнику и говорить, извините, сделайте мне вот так и так, чтобы отпуск был такой-такой есть, вместе с моим мужем или женой, да. Я понимаю, нам могут отказать и сказать, извини, ты и так отдыхаешь всю жизнь в отпуске. Но если мы делаем все правильно, делаем честно, делаем искренне, делаем от души, мы хорошие, ответственные работники на работе, чего мы боимся? А я вам скажу, это наше христианство. Нас так научили. Ну, может, не научили, бывает и такая неуверенность. Вот выросли, какое-то такое воспитание получили или родились, как говорится, такими. Но я вам говорю, что мы вот с этим вопросом, что Таня задала, не могу отказать. А я говорю, мы с этой картиной постоянно сталкиваемся. Мы боимся зайти в кабинет начальнику и попросить что-то. Хотя работаем, как я сказал, хорошо. Да, далее. Нас обвиняют в том, что мы не делали. А мы боимся сказать что-то в свое оправдание. Кто делает его, обвиняет, он все равно, извините, врет, выкручивается, и его оставляют в покое. А мы боимся ответить. А чего? Нас научили. Если вас заставят нести или бежать там одно поприще, и второе с ним неси. Нас обвиняют, а мы молчим. И зачастую получается молчание знак согласия. Я не говорю те случаи, когда там уже касается, знаете, за Христа, как у Христа, там обвиняют его фарисеи, а там доказывают бессмысленно, бесполезно. Я говорю про бытовую нашу жизнь. Когда нас обвиняют, как кто-то из верующих там или еще кто-то, мы говорим, что не делали, нас обвиняют, да, дальше нет смысла говорить. Но это не говорит о том, что да, мы должны так вот, извините, голову наклонить, вот мы такие вот тряпки, ты вытираете ноги, да. Там другое поведение должно быть. Не злобивое, да. Не дерзкое. Без грубости. Но мы можем ничего и не говорить. А я говорю сейчас больше о нашей такой бытовой жизни, да. Как мы говорим, не духовной, а мирской. Ну, мирской в смысле. Быт, уют, работа, учеба. Так вот, смотрите. Работу бывает, дают на двоих там в смене где-то работают, да? Один пашет, а другой куда-то постоянно улетучивается. Создавая видимость такого рабочего настроения, придет с таким деловым видом и опять уйдет. И мы тоже опять не можем, мы стесняемся, мы робеем, мы боимся сказать об этом. Сказать, слушай, ты куда уходишь? А ты чего? Я ничего, я тебе говорю, работа на двоих. Где ты летаешь? Я по делу. Нам дали работу на двоих. Если начинает дерзить, вот провел середину, пополам работу, сделал и ушел. Будет начальник что-то говорить, сказать, извините, пожалуйста, разговаривайте с ним. Ко мне не надо. Спокойно, но мы должны не бояться этого сказать. Потому что если мы боимся сказать, вы знаете, в жизни вот такие ситуации сплошь и рядом. Один работает, как, знаете, поговорка есть. Ну, говорят, там два раба, пять прорабов там, или три раба, да. То есть один работает в траншеи, копает, трое стоят, курят и рассуждают. Ну, такова жизнь. И вы заметите, в траншее с лопатой всегда один и тот же на работе. Я не раз видел там на работе мастер, какой-то сантехник, у которого сигарета с зубов не вылазит, и который трезвеет редко, да. На мастера на работе. Эй, Ванька! И Ванька идет. Я говорю, слушай, ну что ты, как он тебя Ванькой назвал, а ты идешь? Ну, понимаешь. Я говорю, слушай, тебя позвали Ванькой и послали после этого, чуть что не так было. И ты пошел, сюда пришел, туда пошел. Куда тебя направили, матерными словами? Я говорю, пойми меня правильно. Да, вот неудобно как-то, я вот воспитан так. Ну, я говорю, извини, пожалуйста. Тогда не говори, что тебя посылают. Посылают вот по такой причине. У тебя адрес на лице написан. Куда тебя посылать? Поймите, я это говорю не для того, чтобы кого-то унизить. Я хочу, чтобы мы поняли. Страх. Далее. Ну, бывает, вот на работе там все отказываются от сверхурочных работ, у них семья, здоровье, они не могут. Вот как Таня задает вопрос, да? Я задаю вопрос, а у меня? Что, у меня нет семьи? Мне не хочется отдохнуть, мне не хочется почитать, подлечиться? Есть. Хочется. Мне это тоже присуще. Ну, почему я не могу отказаться? моя мягкотелость, моя доброта. Заметьте, это то, чему нас учили в церкви. Доброта, покладистость, безрассудительность, да? Я никому ничего не могу возразить. Заметьте, это добрые качества характера. Но они в отрыве от рассудительности. Заметьте, добродетель должна быть рассудительностью. И рассудительность – это, как, знаете, руль в машине. Как тормоза, как педаль сцепления. Да, мы должны быть добрыми. Да, мы должны от души сделать добро. Но сделали добро и тут же наблюдайте, рассуждайте, как было воспринято ваше добро, ваше доброе дело. Если на вашу доброту к вам стали с большей любовью относиться, вас стали ценить, уважать, продолжайте, значит, правильно, разумно было добродетель проявлено. Если вы делаете добро, а вами пренебрегают, а вы продолжаете делать добро, не замечая этого, и вами начинают пренебрегать опять, с вами начинают разговаривать как с тряпкой, на вас повышают тон, я вам скажу, вы переборщили с добродетелью. Ну мы же добрые, мы же не должны там перечить, подождите, перечить, ругаться, а сказать? Сказать, неужели мы не имеем права? Кто-то говорит, да, нам надо молчать. Я говорю, Христа обвинили, Христос говорит. Если я согрешил, скажи за что. Если не согрешил, за что бьешь? Я не говорю, это надо же еще и сказать с определенным тоном, не злобным, но твердым, с определенным взглядом, с определенной интонацией, не трусливой и не такой, знаете, агрессивной, а такой спокойной, но чтобы чувствовать, что за этим твердая позиция какая-то есть. Понимаете? Наверное, все знаете поговорку «тянет – грузи», «молчит – погоняй». И вот получается, грузят на тебя, видят, что тянешь, и молчишь, и продолжают грузить. И если ничего не скажешь, то до упаду будут грузить на тебя, пока ты не упадешь под этой ношей. Задаю вопрос, мы что, рабы? Нет. Мы что, подневольные? Нет. У нас нет права и нет личной жизни? Есть. Так почему мы молча тянем эту груженную телегу? Мы иногда работаем за двоих, а получаем одну ставку. Может, стоит сказать начальнику? Да понимаете, вот как-то неудобно. Нас так воспитали? Да, так оно и есть. Блаженные миротворцы мы слышали. А миротворцы, это, знаете, прогибаться под всех. Вы понимаете, у нас две крайности у верующих. Либо не прогибаться и показать такой нрав, знаете, как говорится, невоспитанный, некультурный и агрессивный, либо в тряпку превращаться. А вот чтобы среднюю позицию занять и не наглеть, и в тряпку не превращаться, и чувство достоинства не терять. Ведь страх, заметьте, он лишает нас чувства достоинства. Когда мы боимся что-то сказать, у нас нет достоинства. Раз у нас нет достоинства, и мы не можем что-то твердо сказать, у нас нет позиции, тогда на нас начинают то работу накладывать, то общественные какие-то обязанности на нас накладывают. То начинает вообще на голову садиться. Ты делал, а рядом никто не делал. Теперь ты вдруг возмущаешься, да сколько же это будет, тебе говорят, так, не нравится, и уходи. Вот, смотрите, что мы заработали. Так рядом никто не делал. Вот если спокойно сказать, извините, пожалуйста, справедливость должна быть или нет? Скажут нет, тогда вот до свидания. Я скажу уже им, когда они меня попросят делать. Когда скажут есть, просто сказать вот так, не бояться. Вот так взять и сказать, почему вот так и так вот Вот нас тут трое работников, один работает, двое курят. Ну, я помню, мне так сказали. Ну, так и ты кури, а я не курю. Я взял когда-то так, разделил работу на три, сделал, и сел себе. На день, что была работа, я ее сделал за 4 часа. А больше не делал. И после этого поняли, так не будет. Но это тоже надо так сделать, чтобы было без зла, без недовольства, раздражения. Так вот я говорю, смотрите, нас так воспитали, вот блаженные миротворцы. Почему-то у нас такой смысл туда заложен. Миротворцы — это такие, знаете, тюфяки люди. Это такие вот, знаете, без достоинства, без стержня какого-то. Это как тряпка. Вот нас, ну как-то так неудобно нам вот так как-то отстоять где-то, ну постоять за что-то, да? Нас этому не учили. Нас научили, вот, будьте блаженные миротворцы, да? А рассудительности нас не учили. И получается, любая добродетель превращается в глупость. Я задаю вопрос. Ну, нам, верующим, можно хоть что-то сказать? Я не говорю про раздражение, про дерзость, да? Про гневливость, про крик. Не об этом. Но сказать, я говорю, так спокойно, но... Так что было понятно, что, извините, я тоже человек, и не надо надо мной измываться. И получается, что нам, верующим, нет, нельзя сказать. Почему? Нам опять говорили, блаженные плачущие. Так там плачущие, это скорбящие, сожалеющие о своих грехах. Я вам должен сказать, процитировать библейский стих из Филиппийцев, не помню, там 2-3 глава, кажется, да. «Ни в чем не страшитесь противников ваших». Это касается, и как мы только что вопрос рассматривали, и когда гонение, страх перед физической болью или смертью, да. Это и страх перед начальством, это и страх перед мужем или женой. Бывает в семье, кто-то деспотично, как говорится, всех подчинил, всех унижает, всех оскорбляет, и кто-то боится вообще сказать. Ни в чем не страшитесь противников ваших. И заметьте, если вы не будете страшиться, если вы превозможете в себе этот страх, это для них, если вы не будете страшиться, это для них, которые вас стращают, да, есть предзнаменование погибели. А для вас спасение. Вы видите, да? Будем говорить так. Психологическая война. Кто тверже в вере, тот и выиграет. Не в наглости, а в вере. Можно ведь и спокойно, и не уступить. Извините, я сказал вот так. Так справедливо, справедливо. Вот так и будет. Не нравится? Извините. Это ваше право. Но у меня тоже есть право. Все, после этого будут уважать. Так вот, что хочу сказать. Клин клином вышибается. Страх страхом. Прыгать с парашюта первый раз в жизни страшно. А когда там 100 раз прыгнул, 200 раз прыгнул человек, так он вообще ощущение радости, счастья испытывает. Полет, говорит, такой неописуемый, руки расставил. Можно лететь, можно менять там направление. А если тут еще, как говорится, под руки какие-то крылья поделать, так вообще можно летать непонятно где. Такое счастье. А первый раз, гляньте, какой страх. Первый раз в воду страшно заходить, когда не умеешь плавать, и кажется, что тебя туда тянет. А потом привыкаешь и плывешь нормально. Так вот, превозмогая первый страх, мы его преодолеваем. А дальше, когда это повторяется, опять превозмогли, все становится естественным. Помните, я вам рассказывал страх, когда в советское время первый раз в КГБ вызвали. И говорит, зубы стучали, нижняя челюсть вот так клацала, как вроде непонятно что. Коленки тряслись. А ведь вроде был мужественный в собрании, вроде, как говорится, на войну нас сразу, вот вызвали, вот и все. Страх, молюсь, Господи, что делать? Бог говорит, не бойся, вот делай вот так, вот так. Опять страх, как делать, а вдруг догонят, да убьют. Ну так сиди, трясись, пока тебя паралич не разобьет. И вы помните, я рассказывал? Тема называлась «Орлята учатся летать». И раньше рассказывал тоже в других темах. Я начал просто, говорю, Господи, благослови. Заметьте, верою превозмогаю страх. Господи, благослови, мне надо победить. Я не могу с этим страхом ничего сделать, если так будет и дальше. Чем больше я к нему буду прислушаться, меня паралич когда-то разобьет. Я раз ушел. На меня кричали, а я делал вид, что хотя боялся, душа, как говорится, сердце в пятки уходило, да. Второй раз сделал, потом Бог дальше говорит, не бойся, не робей перед дверью в кабинет КГБ. Вызвали, стучи, даже не стучи, открывай дверь как хозяин. А какой же хозяин? Советское время, КГБ, какой ты хозяин? Ты что-то сделал, мне Бог говорит, плохое. Нет. Чего ты боишься? Заходи в кабинет, не стучи. Если он скажет, подождите, скажи ему, в 10 вызывали, в 10 я пришел. Подождите, в следующий раз будете ждать вы меня. Взял, повернулся и ушел. Заходишь в кабинет, не стой, не мни в руках ту кепку или фуражку, не мнись. Пришел, сел за стол, здравствуйте, вызывали. Слушаю вас внимательно. Поймите, это надо делать. В вашем вопросе, Таня, тут не КГБ, тут еще не смертная, как говорится, казнь, как говорится, на кону стоит, да. Но я вам должен сказать, тут вообще ничего нету. Да, тут надо просто сказать, извините, я больше так не могу. Все. А вот то, что вы, Таня, задаете такой вопрос, это говорит вам о чем? Что разум вам говорит. Таня, сколько это будет длиться? Таня, прекрати, ну не, ты же не ломовая лошадь, ну ты же не можешь вот так всю жизнь за всех все делать. И семья есть, и дети есть, и муж есть, там, может, мама, может, папа еще и старенькие больные есть. Надо помочь, не одна работа. Надо сделать шаг. Разум подсказывает, заметьте, это разум нам говорит, что что-то неправильно в моей какой-то такой добродетели безотказной. И нам Павел говорит, поступайте по духу, поступайте по разуму. Один раз, как говорится, помолившись, как православные говорят, перекрестившись, Господи, благослови. Поймите, я сейчас не по поводу крещения рукой, пример просто привожу, да? И вперед. Сделайте раз, сделайте два и скажите, извините, пожалуйста, у меня есть дом, у меня есть муж, и я мужа не вижу. Вы видите, а я нет. Извините, пожалуйста, вот так. Вот график, должно быть справедливо. Вот так, вот так, вот так, вот так. Конечно, тут нельзя тоже вот так, вот, знаете, вот какой-то такой, знаете, трафарет на это дело наложить. Ну, бывает, вот вам надо в субботу. Вот я знаю, что есть люди, которые, ну, график скользящий, там на субботу ставят, в субботу человек не работает. Ну, тогда, чтобы никогда в субботу, там, в пятницу, как просят иногда, да, чтобы не ставили в график, да, ну, там придется иногда, знаете, вам идут навстречу, и вы пойдете навстречу. Но опять это не должно быть так, знаете, ну, раз мы тебе, как говорится, там, день-два в месяц, ну, по твоему, как говорится, убеждению тебя не ставим в график на эти дни, да, то это значит, что ты будешь работать за 10 человек. Это тоже там надо сказать, ну, извините, тоже есть, надо же как-то меру знать, да. Так вот, что я хочу сказать. Вот, как я сказал, страх страхом выгоняется, клин клином вышибается. Мы должны, как говорится, занять твердую позицию. Подумав, а я уже сказал, доводы какие. Наш разум и так говорит нам, что мы что-то не то делаем, коль на нас всю работу за всех возложили. Просто надо поступить. Вот как сидим мы за столом, что надо делать, когда разум подсказывает, выходи, а желудок там или похоть говорит, ой, такая пища раз в жизни, надо, как говорится, наесться до отвала и тут упасть. Умри, душа, лишь бы дар Божий не пропал. Ну, поймите, кто-то скажет, там вот надо молитву, надо там еще что-то. Я говорю, вы знаете, вот разум говорит, надо просто взять и встать из-за стола, и все. Тут никаких чудес особенных не происходит. Вот она вера, вот оно противостояние плоти. И вам, Таня, в данном случае надо просто зайти в кабинет к тому, кто вас там назначает все время вместо всех, да, и сказать, вы извините, пожалуйста, вот так и так, вот такая ситуация. Я больше не могу. Да, там, если вам надо день когда-то по вашей вере, да, то я должен сказать, ну да, вы можете сказать, что я могу на Новый год выйти, там, могу выйти там на какой-то праздник, какой будет, там, 8 марта, если празднуется, если не празднуется, да. Ну, на Украине там я вообще не знаю, что сейчас празднуется, да. Так вот, я хочу сказать, ну там, да, я не выйду в этот день, но я выйду на праздник, когда каждый хочет, как говорится, дома побыть. Для меня это, как говорится, ничего не стоит. Ну, тоже, чтобы дать понять, что я тоже понимаю, что такое справедливость и как надо себя вести. Как только это почувствую, да, ну, что вы не будете вот так под всеми всегда прогибаться, вас начнут уважать и как-то относиться. Конечно, это надо сделать с Духом Божьим, да, смело, но не дерзко, без недовольства, без шума, гама, ну, с уважением к тому человеку, с которым вам придется на эту тему говорить. Так вот, как я сказал, преодолевая первый страх, делая шаг против него, против этого страха, да, мы его преодолеваем. Со временем мы привыкаем, это становится нормой жизни. Я вам скажу, что вот пример мой из КГБ, что я так начал говорить, дошло до того, что я обнаглел. Ну, уже как обнаглел? Я уже так говорю, в глазах КГБ я обнаглел. Я заходил без стука, я разговаривал свободно. Я не боялся, что сейчас меня, я вот так вот скажу, а меня за это слово схватят и посадят. Вы спрашиваете, я отвечаю, все. И когда почувствовали, что я не боюсь, меня стали уважать даже в советское время, даже в КГБ. И я это к чему говорю, что вот в таких мелочах мы воспитываем в себе иммунитет против вот такого бытового страха. Но на этом мы вырабатываем в себе чувство мужества уже даже не по отношению к бытовому страху, а когда придется, может быть, и даже пострадать. Жизнь свою, может быть, придется отдать, а может быть, и физически как-то пострадать. Самое важное – перешагнуть через это «не могу», «не хочу», «боюсь». Далее. Вот, да, я сказал, что мы должны вот сказать, не должны бояться. Но если мы скажем не твердо, не уверенно, то есть мягко, и тот, к кому мы обращаемся, почувствует нашу мягкотелость и боязнь, да, на нас будут нажимать, на нашу жалость начнут давить. На наши христианцы, ну вы же верующие, вы же должны понять, ну ладно, это не верующие, ну сказать, ну хорошо, верующие, верующие, без конца и без края, ну извините, я же не из железа сделано. И железо устает, и железо выработку имеет. Да, бывают ситуации, надо войти в положение. Бывает, но это не может быть всегда и постоянно. Тем более, когда одни не работают, а другие за всех. Поэтому я и говорю, что надо сказать твердо, уверенно, но без каких-либо там, будем говорить, неприятных ощущений в адрес того, с кем мы говорим. И если будут нажимать на нашу жалость, на христианство, и мы будем неуверенно себя чувствовать, нас снова вернут к тому же положению, в котором мы находились, и от которого мы устали. Надо однажды сделать решительный шаг из этого рабства своей плоти. И когда мы вот эту неуверенность в себе культивируем и продолжаем такими быть, да, я вам должен сказать, это не христианство. Хочу, чтобы вы это запомнили. Хотя я вам хочу сказать, найдутся обязательно люди, которые скажут, вот обнаглел, вот он так ведет, он даже сам сказал, что он там в КГБ обнаглел. Я говорю, я не обнаглел в КГБ, а в их глазах как будто бы обнаглел. Приходишь в КГБ, и такое ощущение, что я в КГБ работаю, он провинился как антисоветчик. То есть поменялось настроение, я не дерзил, я не наглел. Но я перестал их бояться, они стали меня бояться. И уважать Сталина. И, как я уже сказал, вот выйти нужно из этого страха. И это касается не только работы. Это и в семье происходит. Это и в церкви происходит. Суть, а и принцип, и закон один и тот же. Как выйти из этого рабства? Противостойте дьяволу твердой верой, и он убежит. Вот твердая вера имеется в виду. Ни в чем не страшитесь противников ваших. Противостойте страху твердою верою. Так должно быть. Вас будут уважать, вас будут ценить. Ну, что я хочу сказать. Конечно, работать всегда надо хорошо. Работу делать честно, от души, чтобы мы выделялись вот таким отношением к труду. Это еще добавит нам, как говорится, не один плюс к нашему авторитету в глазах людей, среди которых мы находимся, живем, да, и работаем. Я иногда привожу такие примеры, да. Знаете, вот бывает вот так вот. Жена добрая, покладистая такая, хозяйственная, делает все. Ну вот муж какой-то такой, вот знаете, все время унижает, все время оскорбляет, вот эти слова какие-то такие все время, ну, знаете, вот с грязью мешает этого человека. Человек говорит, вот давайте молиться, молитесь за меня, там, братья, сестры. Я говорю, ну вот мы молились, помогло? Да нет, он продолжает. Я говорю, я раскрою причину. Вам нужно изменить отношения. А как? Или просто, вот он, если, конечно, вы ведете себя так, что после этого он вас обзывает, ну, тут уж извините, тут, конечно, не только о муже придется молиться, и о вас. Но если вы ведете себя нормально, а к вам вот так относятся, я говорю, ну, возьмите однажды, выберите момент, когда он так более-менее, ну, успокоится, не под горячую руку, как говорят, да? И задайте вопрос, скажи, пожалуйста, я плохая хозяйка? Конечно, бывает и такое. Да, ты плохая. Знаете, как говорится, уже, как говорится, переть так до конца. Хорошо. Пожалуйста, найди себе хорошую. Извини, пожалуйста. До свидания. Вот если он почувствует вот твердость и поймет, что вы не согласитесь быть тряпкой, он либо, ну, может быть, даже без прощения, но изменит отношение. Это будет свидетельством того, что правильно вы поступили, и Дух Божий через ваше поведение, заметьте, не укоризненное, а бесстрашное, да, повлияет на него и заставит его меняться. Дальше я обычно еще подсказываю, что, как надо делать. Если он вообще вот такой вот, типа, будет вот так, продолжать, да, типа, вообще, как говорится, надо будет принять какие-то меры, но надо дать понять, извини, пожалуйста, если я скотина, а ты человек, надо было жениться на человеке. Если будем молчать, ну, извините, роль скотины, она нам отведена, мы согласились, извините, мы так и будем. Бывает наоборот, жена такая выступливая, а муж такой покладистый. Говорю, мужу, вот так и так, да вот мы же должны, вот там Петр пишет про то, что и вы, мужья, нежно обходите, говорю, извините, это не тот хрупкий сосуд. Хрупкий сосуд это ты, а это, как говорится, такая бронированная ваза, довольно нехрупкая. Муж да боится жены. Я говорю, извини, пожалуйста, подними голос. Ну, мы же должны быть кроткими. Ну, говорю, ну что тебе делать? Что тебе говорить? И поймите, это тоже тот же самый страх. Это когда на тебя, эй, ты, Петька. Я говорю, повернись и скажи, ты где Петьку видел? Петя, пожалуйста, там. Петр, пожалуйста. А Петьку не надо, потому что под Петькой вы сами понимаете, что подразумевается. Петька. Иди сюда, Петька, иди туда. То есть, а мы вот, я говорю, вот у нас такое вот достоинство, понимаете, да? Оно называется христианским. Блаженный плачущий. Я говорю, плакать надо. Но не в данной ситуации. Я еще раз вам напоминаю, заметьте, как надо думать. Когда мы читаем что-то, как это применить в жизни, как это все не просто вот так вот я прочитал, вот так надо давать, вот так надо делать, вот так надо говорить. Вот надо быть всегда таким. Я говорю, разум, который у нас еще есть и не совсем потерян, через него Бог нас тревожит. Что-то не то. Вот вроде бы я по-христиански поступаю, и получается, жизнь все тяжелее и тяжелее, меня не ценят, меня не уважают, меня не почитают, в меня плюют и меня гонят. А я еще и думаю, что за истину. Я говорю, нет, не за истину. Могут знать за длинный язык, а не за истину. Могут знать за то, что и отирать ноги, за то, что у нас нет достоинства. За то, что мы соглашаемся с тем рабским положением, в которое нас пытаются поставить. Ну, жизнь так устроена, вы понимаете, да? Даже верующие, придя в церковь, зачастую не понимают, что продолжается старый характер. И кто-то над кем-то пытается властвовать. Кто-то кому-то начинает угрожать, кто-то кому-то относится пренебрежительно. Ну, а мы же понимаем, ну, вы понимаете, вот... Я вам честно скажу, я даже когда вот не раз видел в церкви ситуации. Пастырь вот там стоит. Кстати, хочу сказать, часто, ну, не говорю про всех, не все такие. А у него даже поза такая, знаете, барская. Стоит, разговаривает, так, знаете, голова назад отклонена, взгляд такой, знаете, сверху вниз. И вот подходит какой-то член церкви. И вот он мнется, как я вам привел пример, там рабочий хочет зайти в кабинет к начальнику, это мнется и вот боится, и что-то какая-то неуверенность, да. Вот подходит, ой, Иван Петрович, ой, вы извините. Ко мне часто так подходили в церкви, я говорю, извините, пожалуйста. А чего вы так ведете? Ну, понимаете, вот так вы же все-таки Божий слуга, я говорю, вот, правильно. Ну, подойдите нормально, ну, чего вы вот превращаетесь в вот эту шестерку? Я говорю, я не люблю быть шестеркой, и я не люблю шестерок, которые передо мной шестерят. Люди теряют достоинство, я говорю, из-за этого вам садятся на голову. Ой, да, ну что, ну, вот я такая уродилась, я говорю, извините, меняйтесь, вродилась. Вродилась, это не значит, что надо такой же и умереть. Вы будете страдать и будете думать, что это за истину, нет. Это не за истину будет. Это просто мы себя так поставили. Мы себя так унизили. Достоинство, да, это не значит грубость, там, дать понять, кто я, да, так дать по зубам кому-то. Это нет. Достоинство, оно должно быть благородным. И благородство и достоинство надо уметь защитить. Но не методикой этого мира, ни грубостью, ни криком, ни тем более кулаком. Я думаю, на сегодня достаточно, да. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений. Думайте, размышляйте, вникайте, задавайте вопросы. Всего вам хорошего, Божьих благословений. До следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего.